Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данил Гальперович. Мы рассказываем вам обо всем, что происходит в Украине, и о мировой реакции на происходящее, на войну в Украине. Данила, привет. Я думаю, нам надо начать с тобой с того, что мы вчера не успели сообщить в нашем подкасте, потому что как только мы его записали, об этом, собственно, и стало известно после этого, о том, что все-таки крейсер «Москва» затонул.
Да, действительно, Минобороны России сообщает, что при буксировке он затонул. Ну, это означает, что он получил повреждения, не совместимые с тем, чтобы он остался на плаву, чтобы его остойчивость, так называемая, это когда корабль сохраняет в надводном положении баланс, чтобы эта остойчивость сохранилась. Ну, я напомню, Москва – это когда-то бывший ракетный крейсер «Слава», теперь «Москва», флагманский корабль Черноморского флота России, который, конечно же, выйдя из строя и затонув, оставил Черноморский флот в большой степени без прикрытия, которое на нем было, а на нем есть средства ПВО, на нем есть ракеты, другие средства нападения и так далее. То есть это такая огромная плавучая крепость, которая способна прикрывать в том районе, где она находится, действия остальных войск. И, конечно же, потеря флагмана, потеря крейсера «Москва» для России – это вещь знаковая. При этом надо сказать, что Кремль, как на каждую знаковую вещь, реагирует молчанием и отрицанием. Песков сказал уже, что все вопросы к Министерству обороны – это не наш вопрос. Владимир Путин не будет заниматься выяснением причин того, что Москва затонула и не дошла до ремонта. А Минобороны говорит, что был пожар, потом взрыв, ну и по-прежнему не признает, что это была атака украинских ракет «Нептун», которые достаточно оказались эффективными для того, чтобы потопить, в буквальном смысле потопить российский флагман.
Ну, а ты знаешь, я немножко вчера покопалась в новостях двухлетней давности, потому что я анализировала мемы, связанные с крейсером «Москва», и искала старые новости. А было ли что-нибудь вот об этом крейсере или о ракетах «Нептун»? Так вот, российские сайты, такие как, например, «Газета.ру», «Лента.ру», они публиковали новости о том, что украинский «Нептун» — это ширпотреб, и он никак не тянет на грозу морей. Ну, в общем, в стиле «Как тебе такое, Илон Маск?» Российские изобретения самые мощные, а украинские не очень. Но вот оказалось наоборот.
Ну, на самом деле, «Нептун» достаточно эффективная ракета. Боевая часть у нее массой 150 килограмм, скорость около 900 километров в час. Она предназначена для уничтожения достаточно больших кораблей и способна лететь до 280 километров на очень малой высоте, буквально несколько метров над уровнем моря, и может маневрировать во время полета. Во всяком случае, очевидно, что украинцы сделали ракету, которая достигла цели во всех смыслах.
Тем временем в Киеве около здания украинской почты, около главного почтамта, сегодня возникла огромная очередь за новой почтовой маркой. А на этой почтовой марке как раз, вы наверняка ее уже видели, изображен украинский военный, который на острове Змеиный посылает по известному адресу вот этот самый русский корабль. И вот эта марка, которую недавно выпустили, она теперь пользуется огромной популярностью. Сегодня в соцсетях разошлись эти фотографии, где действительно огромная очередь стоит. Кто-то написал, что не за айфонами стоят, а за новой маркой. Но вот что, конечно, не смешно, хотя очень много, как я уже сказала, много мемов и шуток на эту тему. Никто не знает, а сколько человек погибло на этом крейсере. И мы уже с тобой говорили о том, как реагирует Россия. Ведь нигде нет заявлений о том, сколько там было человек и сколько человек могло погибнуть.
Ну, в общем, взрыв боезапаса на любом корабле – это огромные жертвы, особенно если в результате мы знаем, что он затонул. Это значит, что в нем образовались огромные повреждения, поскольку корабль – это такая огромная боевая машина, фактически это плавучий город, ну или плавучий дом разделенный на большие квартиры или этажи и так далее. И он весь набит людьми. Это ракетный крейсер, это не авианосец, у которого, например, достаточно большая часть его корпуса занята под пустые помещения, технику и так далее. Ракетный крейсер – это очень населенная боевая машина морская. И, конечно же, можно только предполагать, сколько людей погибло. Но мы видим, что Минобороны России вообще ничего не говорит ни о причинах, ни о последствиях. Только вот крейсер затонул. Ну и если ты уже сказала, не смешное, не смешное, наверное, еще и то, что в Киеве и его окрестностях происходит не только скупка новых марок. Насколько это можно понять, усиление обстрелов очень серьезное, которое сейчас произошло в последние сутки, оно, собственно, связано с тем, что Россия потеряла свой флагман и пытается каким-то образом отомстить.
Да, действительно, были обстрелы в Киевской области 15 апреля. По крайней мере, 3 раза ударили ракетами именно по области. Не исключены и повторные удары. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Он сказал о том, что по-прежнему небезопасно для гражданского населения оставаться в регионе. Людей призывают оставаться в убежищах по возможности, ну, особенно когда они слышат воздушную тревогу, и продолжаются обстрелы тем временем и в других регионах Украины. По-прежнему очень напряженная ситуация в Донецкой и в Луганской областях. Например, в Донецкой области там обстрелы, постоянные обстрелы идут на всей линии разграничения, и российские войска даже пытались пойти на штурм Марьинки, но безуспешно. Продолжаются обстрелы и в Луганской области, причем их жертвами становится гражданское население. Например, во время эвакуации жителей из города Старобельска российские войска открыли огонь по 2 автобусам, и в результате обстрела есть и раненые, и погибшие, к сожалению, их число сейчас уточняется. В Харькове продолжаются обстрелы жилых кварталов, было несколько пожаров минувшей ночью, и сообщается о гибели, по крайней мере, 30 человек, даже больше. Ну и продолжается поиск тел погибших в тех населенных пунктах, которые оставили российские войска, из которых отступили. И вот по последним данным, в Киевской области уже нашли тела более 900 местных жителей, мирных жителей, которые погибли от рук российских военных. И очень многие из них скончались именно от огнестрельных ранений. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Если продолжать о Киевской области, то сейчас обнародованы спутниковые снимки центра ООН, и на снимке разрушенного Ирпеня видно минимум 1060 разрушенных зданий, а 115 зданий города уничтожены полностью, в том числе 4 учебные заведения и 3 медицинские учреждения. Между тем, российские медиа, они в открытую признают, что российская армия сносит, буквально сносит жилые кварталы в украинских городах. В частности, это подтверждают корреспонденты телеканала RT, Russia Today, которые вместе с российскими военными действуют. Съемки, которые опубликовала RT, видимо, из Мариуполя, и их корреспондент в кадре говорит, так как здесь работают снайпера, простите за это ударение, и пулеметчики, и внутренние дома тяжело зачистить, не переходя дорогу, ну, уничтожить даже тяжело. Сейчас танк делает проходы впереди стоящих зданиях, чтобы мы, корреспондент говорит, не военный, мы броском могли перескочить улицу и войти в дома, не огибая строение. То есть, во-первых, российская пропагандистская машина работает вместе с военной машиной и совершенно не различает себя.
Да, отождествление происходит такое.
Да, себя от людей в погонах. То есть заведомо не дает какую-либо хотя бы объективную оценку происходящего. И вместе с военными корреспондент подтверждает, что сносятся жилые дома. Это, конечно же, те факты, которые лягут потом в основу обвинений в военных преступлениях. Но и тут самое время вспомнить, наверное, о радио «Тысячи холмов», так называемом, во время геноцида в Руанде, когда медиа придают абсолютное ощущение нормальности ненормальным действиям военных.
По поводу того, в чем признаются российские военные, не так давно Служба безопасности Украины, которая регулярно публикует вот эти перехваченные разговоры, опубликовала один из разговоров российского военного с его женой. Этот разговор очень широко разошелся в соцсетях, его все обсуждали, и его жена призывает фактически своего мужа, так она выразилась, я прошу прощения у наших слушателей за эту лексику, насиловать украинских баб. И она так хихикает там и говорит, ну вот я тебе разрешаю, мол. И журналисты издания «Схемы» совместно с российской редакцией «Радио Свободы» установили личность этого человека, этого военного, и личность его жены. А почему это важно? Потому что, ну, когда мы слушаем такие разговоры, всегда возникает ощущение нереальности. Я каждый раз слушаю и думаю, ну, может, все-таки ошиблись, может быть, это какая-то ошибка, может быть, они случайно там не тот какой-то разговор перехватили, или, может быть, это вообще фейк, у меня закрадываются такие мысли, потому что в это очень тяжело поверить. Но, к сожалению, нет, как наша психика не пытается отгородиться от этой реальности, все-таки реальность нас догоняет. Так вот, это реальный человек, 27-летний Роман Быковский, его жена Ольга Быковская, они родом из Орловской области, но какое-то время назад они переехали в аннексированный Крым, и они до сих пор живут в Крыму. А когда журналисты им позвонили, они, естественно, сразу стали отрицать, что это они на этой записи, но журналисты совместно с экспертами сделали анализ голосов и того, и другого, и пришли к выводу, что это абсолютно идентичные голоса, это действительно были они, и обсуждали вот эти вещи так хихикая.
Ну да, мы все время думаем, может быть, все-таки это нереально, может быть, это все-таки выдумано и приписано, но я все время думаю, когда узнаю эти новости о деградации, которую прошло сначала российское телевидение, на котором появились задающие интонации всему обществу передачи. То есть, когда стало возможно влезать в самые грязные детали личной жизни других людей, когда это стало вдохновляться очень многими телевизионными программами в России и стало допустимым нечто абсолютно непредставимое раньше, то ли до крайности вульгарное, то ли до крайности грязное и так далее. И вот уровень допустимого в российском обществе снижался, я смею предположить, почти преднамеренно. Чтобы, например, когда власть делает что-то, то люди отождествлялись себя с ней и говорили, вот, ну ладно, они не очень, так и мы же не очень, много можно проститься. Во всяком случае, последние официальные опросы показывают, что рейтинг Владимира Путина за время ведения им войны против Украины вырос, и сейчас он составляет то ли 76%, то ли 77%, или даже выше. Но вот если это так, если это хотя бы отчасти так, то я вижу прямую связь между тем, как работают в России официальные медиа или подконтрольные государству медиа, и какие в результате получаются люди, которые могут вот так позвонить своему родному человеку и сказать: «Иди насилуй, я глаза закрою».
На этом фоне Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому действия российской армии, политического и военного руководства России признаются геноцидом украинского народа. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. И, в принципе, слово «геноцид» сейчас все чаще звучит именно не из уст обычных людей, не из уст пользователей соцсетей или даже журналистов, а из уст политиков, в том числе международных политиков. И мы накануне тоже об этом рассказывали.
Да, надо сказать, что первые представители политического класса США, члены Конгресса, это республиканец, сенатор от Монтаны Стив Дейнс и член Палаты представителей, тоже от республиканской партии, Виктория Спертс, у нее на самом деле, кстати, украинские корни. На этой неделе они были первыми американскими законодателями, которые приехали в Украину после начала войны. И они пообщались с украинскими официальными лицами, посетили Киев, но главное, они побывали в его окрестностях, в частности, они были в Буче. И вот Стив Дейнс заявил, что они видели неоспоримые доказательства военных преступлений Путина повсюду, Это заявление американского сенатора. Это очень важно, потому что до этого пока такие заявления делали представители Евросоюза или отдельных стран Европы и так далее. Вот первые американские политики, туда приехавшие, они же вернутся, они будут выступать в Сенате, они будут выступать в Конгрессе при обсуждении санкций, при обсуждении поставок вооружений из США Украине. Если говорить об оружии, то авиарейс с первой партией военных грузов США для Украины, предусмотренный новым уже пакетом помощи на 800 миллионов долларов, должен прибыть в регион, как ожидается, в течение 24 часов. Это сообщил телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона. Но мы об этом говорили накануне, но вот это уже довольно скоро произойдет. Это означает, что груз доставят к границе Украины, оттуда его ввезут в страну. Содержание этой первой партии пока не раскрывается, но говорили раньше о гаубицах, радарах, и сам президент США Джо Байден в среду объявил, что он одобрил вот этот пакет помощи на 800 миллионов долларов, и там будут артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты. Вертолеты, вполне возможно, которые когда-то предназначались для Афганистана, это, скорее всего, модернизированные старые советские вертолеты. Они поступят в Украину.
Тем временем разные страны продолжают помогать Украине и беженцам украинским. По данным ООН, по состоянию на 15 апреля уже более 5 миллионов человек покинули Украину. Мы ведем этот подсчет, мы все время в подкастах сообщаем о том, сколько человек выехало из Украины. Вот сейчас это уже более 5 миллионов с начала войны, с 24 февраля. Только за последние сутки Украину покинули почти 60 тысяч человек. За сутки. Такое количество даже сложно представить. Ну и мы уже говорили о том, что большая часть беженцев находится в Польше. Я, кстати, подумала о том, что вот братский народ-то Польша, действительно, который помогает Украине, а не прикрывается этой вывеской братского народа для того, чтобы, наоборот, совершить агрессию.
Ну, в общем, да, и надо сказать, что братских народов у Украины сейчас возникает все больше. Мы видим поддержку Балтии очень серьезную, мы видим поддержку европейских стран, и начал всерьез поддерживать Украину Израиль, который до какого-то времени был таким аккуратным. Там президент Израиля пытался наладить какой-то контакт и так далее, но последние заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида, они, в общем, безусловно осуждают Россию в том, что она делает. Ну и, естественно, МИД России возвращается к старой доброй традиции по поводу израильской военщины и так далее. Я вот вижу заявление МИДа, где говорят, что Израиль пытается воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от палестино-израильского конфликта. Я вспоминаю сразу свое детство, я чувствую себя опять молодым. Справедливая борьба палестинского народа против израильской оккупации и так далее, и так далее. Ну, в общем, очевидно, что у Украины нарастает поддержка, у России снижается какая-либо способность контактировать с другими странами. Кроме того, сегодня посол России был вызван в МИД Северной Македонии. Там ему объявили, что еще 6 дипломатов посольства России были объявлены персона нон грата. И вот эти вот высылки российских дипломатов по цепочке, по кругу в Евросоюзе и так далее, они, я представляю, будут продолжаться по мере того, как будет известно все больше о том, что Россия сделала в Украине.
А по поводу Израиля, вот я думаю, неужели не возникает какого-то противоречия тут логического, как Израиль может помогать стране, в которой нацисты?
Ну, мы же знаем, что там же наркоманы-нацисты шпана, как сказал сам Владимир Путин. Все подумали, что он в свое время Кинчева немножко переслушал, Алису там когда-то у него в песне это было. На самом деле, надо напомнить, что Владимир Зеленский еврей, и он пользуется поддержкой еврейской общины много где. И я надеюсь, что эта поддержка будет только увеличиваться.
Что касается позиции разных стран, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что Китаю в конечном счете придется сделать выбор в нынешнем конфликте, поскольку он сказывается на его репутации в мире, на репутации Китая. Выступая на организованной Мичиганским университетом видеоконференции, Блинкен напомнил, что еще до вторжения России в Украину Москва и Пекин приняли совместное заявление, в котором подчеркивается, сталкивалась, что дружба между ними не имеет границ. Ну вот, по его мнению, все-таки придется сделать выбор.
Ну да, и надо сказать, что в Европе тоже пытаются балансировать между Китаем, Россией, санкциями и так далее. Вот пока, по информации New York Times, нефтяное эмбарго не будет вынесено на обсуждение стран-членов ЕС, по крайней мере, до 24 апреля. Об этом сообщает и об информации New York Times, и о анализе этой информации сообщает издание Bell, которому я довольно сильно доверяю. Его основатель Елизавета Осетинская экономические темы ведет и знает очень неплохо. И вот, согласно изданию Bell, нефтяное эмбарго не будет вынесено на обсуждение ЕС до 24 апреля. Почему? Потому что это второй тур президентских выборов во Франции, и предполагается, что если будет нефтяное эмбарго, соответственно, цены повысятся на бензин, соответственно, люди во Франции будут смотреть на цифры на заправках, и вполне возможно, что на этих цифрах захочет сыграть крайне правый кандидат и вечный соперник любого правящего кандидата в последнее время во Франции, это Марин Ле Пен. Ну, а она, в свою очередь, оправдывает свои пророссийские давние позиции. Она когда-то получила деньги от России, это было доказано. Ну, и она вот заявляет, что не поддерживает идею дополнительных санкций против России. Эти меры не в интересах французских граждан, особенно энергетические санкции. Очевидно, что Евросоюз внутренними политическими процессами связан иногда в своей реакции на действия России. Но не все страны. Финляндия, например, уже заявляет официально, что с большой долей вероятности сделает выбор в пользу присоединения к НАТО. Об этом заявила телеканалу Sky News британскому финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен. Она сказала, что, конечно, решение еще не совсем принято, но это более чем вероятно. И совершенно очевидно, что примерно в эту же сторону идет и Швеция. Москва реагирует очень нервно. Специальные заявления делал МИД о том, что все будет сложно с безопасностью в Европе. Ага, как будто сейчас не сложно после того, как Россия войну против Украины начала. Но, в общем, видно, что скандинавские страны, еще не вступившие в НАТО, туда вступят. И действительно, граница России с НАТО, то, чего она так сильно хотела избежать, только увеличится.
Ну, а тем временем санкции-то продолжаются все-таки. Наверняка у тебя что-нибудь есть сегодня.
Да, конечно. Ну, во-первых, России грозит дефолт. То есть просто вот уже грядет. Потому что сейчас, пока, например, одно из рейтинговых агентств Moody's не стало понижать кредитный рейтинг России, но оно предупредило, что если до 4 мая выплата не будет произведена в валюте займа, то есть именно в евро, по евробондам, это может рассматриваться как дефолт по определению этой компании Moody's. А их всего три, большая тройка рейтинговых компаний – это Standard & Poor, Fitch и Moody's. Вот они уже все говорят, что у России уже наступил выборочный дефолт, а, скорее всего, скоро наступит полный. Это довольно серьезная штука. По санкциям уходит из России легендарный финский концерн Fazer, который делает очень много разных пищевых продуктов. Ну, известен, может быть, больше всего по своим сладостям. Пытается продать бизнес. Но пока у него это не очень получается, он все-таки пытается не проиграть. Хотя я с трудом представляю себе, как в этой ситуации кто-то может не проиграть. Если продолжать финансово-экономическую тему, то у меня есть прелюбопытные только что опубликованные данные о доходах Владимира Путина, которые тоже возвращают меня в молодость, даже не мою, а, наверное, моих родителей. Вот помнится, про Сталина всегда говорили: в простой солдатской шинели, ничем не владеет и так далее. Вот такой вот вождь-бессребренник. Вот президент России тоже вождь-бессребренник. Он в 2001 году заработал, как выясняется, 10 миллионов рублей. Один из его подчиненных, фактических, формально он возглавляет одну из ветвей власти, но вот мы знаем, что Вячеслав Володин до того, как стал председателем Госдумы, был в администрации президента, его главой. Так вот, он заработал примерно 65 миллионов. То есть, понимаете, да, президент России в 6 раз беднее председателя Государственной Думы. При том, что мы знаем о дворцах, при том, что мы знаем о яхтах, при том, что мы знаем о квартирах самых разных женщин и мужчин, связанных с Владимиром Путиным. Ну вот такая вот интересная информация о том, насколько беден Владимир Путин.
На этом фоне интересно сообщение, которое опубликовало сегодня издание «Агентство». Миллиардеры Дуров, Мильнер и Сторонский попросили не называть их российскими бизнесменами. Они не хотят ассоциироваться с Россией и обратились к американскому журналу Forbes с просьбой не вносить их в список российских миллиардеров. Обратились, как я уже сказала, Павел Дуров, который уехал из России в 2014 году после продажи доли во ВКонтакте, Игорь Бухман, сооснователь, разработчика видеоигр, Николай Сторонский, создатель интернет-банка Revolut, Евгений Швидлер, Леонид Блаватник, Юрий Мильнер. Вот все они не захотели ассоциироваться с Россией и попросили их не вносить в список.
Да, но вот Швидлер уже под санкциями.
Да, действительно, он известен как лучший друг и бизнес-партнер Романа Абрамовича, против которого после начала войны ввели санкции ЕС и Великобритания.
Ну, после этих токсичных для бизнесменов новостей, может быть, мы перейдем к чему-то более легкому и духоподъемному?
Например, к водке. В Швейцарии запустили бренд «Горилки» в честь украинского президента. Водка – это так и называется. Водка «Зеленский». Ее можно купить в Швейцарии, в Германии и в Великобритании. И основатели этого бренда называют свой продукт самым влиятельным брендом напитков во всем мире. Так что вот теперь водка «Зеленский» в цветах украинского флага продается в Европе. Ну и еще одна духоподъемная новость. Она мне действительно как-то греет душу. Мы много рассказывали о том, как сильно пострадал Харьков и продолжает страдать от обстрелов. Известный архитектор Норман Фостер будет помогать отстраивать Харьков после войны. Об этом сообщает Харьковский областной совет в своем официальном телеграм-канале. Норман Фостер – это действительно очень известный архитектор, наверное, один из самых известных в мире. Его считают основоположником стиля хай-тек в архитектуре. И он сооснователь всемирно известной студии Foster & Partners, которая была основана еще в 1967 году. Так что все уже думают, как помочь Украине после войны, и в том числе вот такие известные люди.
Ну и еще одна новость, по-моему, вполне духоподъемная. Город в Испании решил на всю пасхальную страстную неделю переименоваться в Украину.
Да, это не просто водка,
да,
а целый
это
город.
Целый город, да, он небольшой, там 7300 человек живут, называется он Фуэнтес де Андалусия, это в Севильи, в провинции, и вот на эту неделю он переименовывается в Украину из-за солидарности с украинским народом, ну и кроме того, на этот же период, на неделю, некоторые улицы города будут называться Киевская, Мариупольская, Харьковская, Херсонская и Одесская. На самом деле жители этого города уже некоторое время, наверное, чувствовали себя украинцами, потому что флаг этого города желто-голубой. Он всегда таким был, только на нем еще есть там герб города. Но вот очевидно совершенно, что они решили еще больше ассоциироваться с Украиной тогда, когда Украине сейчас достаточно тяжело. Ну и заявление еще сделали власти этого города, что они инициировали программы по сбору гуманитарной помощи Украине и выразили готовность принять 25 украинских граждан, которые, спасаясь от войны, ищут убежище в Испании. В городе уже установили таблички с новыми временными названиями улиц, а также большую монументальную такую конструкцию с надписью «Украина» по-испански прямо на въезде в этот город.
Я думаю, что очень многие люди во всем мире, в самых разных странах в эти дни ощущают себя немножко украинцами.
Так и есть, так и есть. То, что я вижу, когда хожу мимо украинского посольства в Вашингтоне, это то, как люди кладут цветы, как люди стоят перед лозунгами, которые там есть, фотографируются. И очевидно, что то, что происходит, не оставляет равнодушным очень многих.
На этом мы заканчиваем наш подкаст «Украина. Самое важное». Слушайте нас каждый день, кроме выходных, так что следующий выпуск выйдет уже в понедельник. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были, как всегда, Данила Гальперович и Ксения Туркова. До свидания.
Большое спасибо за внимание. Продолжим после выходных.